Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства Евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Газета «Народная воля» поступила в продаж у шапики Белсоюздруку у Менску и Гомелі. Номер, який продается в киосках, надрукованы у Смоленску. Номер наступного тыдня будет надрукованы уже у Белорусском доме друку у Менску. От 2009 года Беларусь скасовывает привязку своего рубля выключно до доляра США. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
У Праской студии новин Алена Струва сегодня в свете. Премьер Индии Манмохан Сингх пообещал принять все необходимые заходы супроть боевиков, которые сделали серию террористических нападов в городе Мумбай. У телезвороте Сингх закликал всех граждан Украины до единства. У Мумбай, где в вынику терактов более за 100 человек загинули и более за 300 пораненные боевики, как поведомляется, протягивают утримливать закладников у одним из отелей. Про свое осуждение теракту заявили Джордж Буш, Барак Обама, Дмитрий Медведев и иншие усесветные лидеры. Иракский парламент ухвалил домову о безпеце США, якая гарантует правовую основу для знаходжения американских войск у Ираку еще 3 года. Домова предугледживает кончатковый вывод американских войск с территории Ираку до 1 студеня 2012 года. Сенат Чешской Республики ухвалил домову об размещении на территории краины американского радара як частки супроцьракетного щита США. С 81 депутата за проголосовали 49. Радар разместится неподалеку от города Брды, у 90 километрах на полдневый заход от Праги. У столице Афганістану, Кабулі, 4 цивільні жихари загинули, 16 поранені. У виніку вибуху замінованої машини терорист-смяротник вибухнув машину на шляху колони міжнародних сил неподалеку від амбасади США. На судових слуханнях по справі забойства московської журналістки Анни Політковської сьогодні дали показання її діти Ілля і Вера. Поводлі їх свідченню, погрози на адрес маті поступали тягом 5 років перед її забойством і були зв'язані з її журналістською діяльністю. У Іраку 18 жінчин, яких терористи рихтували у смяротниці, здалися американським військовцям. Ви слухали новини, наступний випуск праз півгодини.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больше подробязно о подеях у Беларуси и свете. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства Евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Напередодні Еврокомиссия огучила свой намер пропоновать Беларуси разом с 5 іншими постсоветскими краинами удел у ассоциативном супрацовництве и створении новой европейской экономичной зоны. Европейские назиральники при этом додают, что кончатковое решение Евразвязу может быть принятое в залежности от прогрессу Беларуси у демократизации краины. Сегодня у размове со свободой вядомы немецкі дыпламат і колішні пасол АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік назваў пазітыўнымі зробленыя бакамі першыя крокі насустрач адзін аднаму. Ён лічыць відавочным, што Лукашэнка імкнецца да лепшых дачыненняў з Еўразвязам і США і называе прычыны гэтых пераменаў.
Я хотел бы вылучить 2 наступные моменты. С одного боку, певным чином на это имкнение уплывает тиск ценов на газ и нафту. Сапер это промушает Беларусь думать про конкурентоздольность уласных товаров на европейском рынку. И, зрозумело, шукать выйти на европейский рынок. Другий момент, связанный с новым политическим развитием у России, с дуэтом Медведев-Путин, которые, згодно со своей внешнеполитической концепцией, сделали махчимым протяг президентских полномоцтв, а так само продемонстрировали, как с допомогой ваенныя сілы можна абараняць зону ўласных інтарэсаў за мяжой. Усё гэта не можа не прымусіць Лукашэнку да таго, каб мець збалансаванае дачыненне з Еўропай і Злучанымі Штатамі. Што да абнаўлення эканомікі яе канкурэнтаздольнасці, то гэта рынкавае патрабаванне для Беларусі. Незалежна ад таго, з кім Беларусь больш звязаная, з Расіяй ці Еўразвязам. Гэта для Беларусі стане тым адметным працэсам, які нясе ў сябе дэмакратычныя пераўтварэнні. Мы ўвесь час рэзка крытыкуем беларускі рэжым за яго стаўленне да правоў чалавека, да грамадзянскай супольнасці. Калі цяпер пачнецца эканамічная мадэрнізацыя, то неўзабаве можна будзе гаварыць і пра дэмакратычную трансфармацыю.
Гэта было меркаванне нямецкага дыпламата Ганса Георга Віка, выказанае ім у інтэрв'ю Радыё Свабода. Цалкам яго інтэрв'ю чытайце на нашым сайце свабода.org. Прапанова Еўракамісіі, адрасаваная 6 постсавецкім краінам: Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Як ставяцца да прапановы Еўразвязу ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Сёння на гэтую тэму выказаліся міністр замежных справ Беларусі і міністр замежных справ Арменіі, які знаходзіўся з візітам у Менску. Паводле Сергея Мартынава, Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Ён заявіў, што беларускі бок падаў свае прапановы, і яны ў значнай ступені ўлічваюцца. Аднак канчатковага рашэння Еўракамісія пакуль не прыняла. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў журналістам, што Арменія станоўча ставіцца да гэтай еўрапейскай ініцыятывы, якая пакідае поле і для двухбаковага ўзаемадзеяння Арменіі і Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка заявіў, што пакет прапаноў для супрацоўніцтва перададзены на абмеркаванне ў Еўракамісію. І цяпер беларускі бок чакае пазітыўных адказаў з Еўропы. Паводле ягоных словаў, еўрапейскія прапановы могуць паступіць у Менск ўжо ў снежні. Старшыня камісіі платапрадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Маскевіч адзначыў:
«Усё, што накіравана на супрацоўніцтва, ўсё гэта вельмі цікава і вельмі дадатна разглядацца будзе».
Паводле лідара руху за свабоду Алесандра Мілінкевіча, гэта ініцыятыва належыць Польшчы і Швецыі. Яна велізарны шанец для Беларусі, які можа вызначыць яе лёс. Аднак беларускім уладам спачатку давядзецца выканаць пэўныя умовы.
Гэта вялікі шанс, таму што гэта і эканамічнае, і культурніцкае супрацоўніцтва, гэта шанс для моладзі, гэта бясплатныя ў перспектыве візы ў Еўразвяз, або нават безвізавы абмен. Ну, то есть, это адкрыццё Еўропы для нас. Я лічу, што просто унікальны шанс, мы маглі б праскачыць вельмі хутка тое, што яшчэ недавно выдавалася немагчымым, таму што мы аўтарытарная краіна і раптам такія перспектывы. Гэта фактычна адзіная эканамічная зона з Еўропай. Такой магчымасці для адкрыцця на рынкі Европы мы ніколі не мелі нават у марах. Таму я лічу, што трэба зрабіць усё. Маю надзею, што і ў уладзе ёсць людзі, якія зацікаўленыя ў гэтым. Толькі трэба вельмі дынамічна рабіць змены ў нашай краіне.
Гаварыў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Чакаецца, што прапанова Еўракамісіі будзе афіцыйна абнародавана 3 снежня, а 11 снежня яна будзе ўключана ў палітыку Еўразвязу на саміце кіраўнікоў краін звязу. У чэрвені 2009 году прапануецца правесці саміт усходняга партнерства, а затым праводзіць рэгулярныя сустрэчы чыноўнікаў краін Еўразвязу і ўсходняй Еўропы. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Муніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малай Жаберышы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Днямі камітэт дзяржаўнага кантролю адсочваў, калі беларускія чыноўнікі прыходзяць на працу. За два дні кантралёры праверылі 119 арганізацый і установаў краіны: міністэрствы, ведамствы, раённыя адміністрацыі, кіраўнікі і супрацоўнікі, якіх атрымліваюць заработную плату з дзяржбюджэту. Выявілі больш за 400 чалавек, якія спазніліся, расказвае Іна Студзінская.
За первый день проверки у 8 министерств спозднились 166 супрацовников. На службу у Министерства спорта и туризма не спешался каждый шестый супрацовник. Позднятся на працу чиновники из Министерства адукации, юстиции, экономики, информации. У Борисовским райвыконками контролеры наличили 30 чиновников, которые спозднились. У Менским 13, Молодежинским 10. Тимая комитет державного контроля полномоцтвы, каб робить такие проверки. Прессовый секретарь комитета держконтролю Кирилл Данилов потлумачил.
Конечно же, такую компетенцию комитета госконтроля проводить такие проверки. Что касается каких-то мер дисциплинарного воздействия, то это прерогатива принимать руководство тех органов, где работают опоздавшие люди.
У так званый черный спис трапило немало супрацовников Министерства информации и выдавецтва. Наместница министра информации Лилия Ананич расповела.
Сейчас передо мной объяснительные записки.
Зараз передо мной тлумачальные записки. Вось человек на больничном и приходит на працу, каб некие справы доробить. Другий выпадок. Супрацовник был на приеме у доктора у 8.50. Есть официальное подтверждение. Бывают же часом ситуации. У аппарата Министерства информации три выпадки мы разобрали. Усе спозднились с поважных причин. Что тычется ситуации по выдавецтвах, покуль идет еще разбор полетов.
По издательствам здесь еще идет, так сказать, разбор полетов.
Старшиня комитету держконтролю Зянон Ломать пообяцал проконтролявать, какие дисциплинарные заходы будут ужитые до виноватых. Ён чакае самых жорстких, до отхиления от посаду. Ну а люди узгадывают, что подобные проверки практиковались у СССР у початку 80-х у часы Андропова. Тады контролеры робили у працовный час облавы нават у кинотеатрах и цирульнях. Супрацовница управления социальной обороны кажа, что тады борьба за дисциплину не дала ніякага плену. Что да, этой проверки спадарня Валентина выказалася так.
Это очень отвратительно, потому как никто не замечает всей той работы, которая делается в нерабочее время. Огромное количество документации, ее никто не сокращает. Все эти документы невозможно заполнить в течение рабочего дня, потому что много времени уходит на беседы с людьми.
А вот наместница министра информации Лилия Ананич выказала такое меркование.
Считаю, что замечания всем нам очень правильные. Есть, наверное, некоторая степень расслабленности у кадров. Я не имею в виду Министерство информации, я имею в виду вообще всех кадров. Поэтому надо собраться и работать, больше времени уделять работе.
У КДК стверджают, что контроль за працовной дисциплиной будет протягиваться. Причем проверяться будут установы и организации самых разных сфер, независимо от формы уласности.
Рассказывала Інна Студзінская. Я еще раз нагадаю слухачам, у 1982-84 годах, когда до влады у СССР пришел былый старшиня КДБ СССР Юрий Андропов, присутность людей на праце контролировали так само. Здаралося, что по час дзённых киносеансов запальвалося святло и у людей проверяли документы. А еще раней, у сталинские часы за прогул або спазнення на працу можно было трапить у турму поводле одного з пунктов славутого 58-го артикулу «Саботаж». Ці лічыце ви, што за спазнення на працу трэба караць, наприклад, пазбавляць преміяльных або нават звальняць з працы. Свае меркаванне на гэты конт выказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергія Страўцоў.
Ну, я маю свой погляд на гэта. Фармальная дысцыпліна гэта не заўсёды добра. Хутчэй за ўсё трэба правяраць эфектыўнасць дзейнасці таго ці іншага працаўніка. І часам, асабліва зараз, чалавек можа працаваць на кампутары, сидзячы ў дому, і рабіць добрыя вынікі для сябе і для прадпрыемства, для фірмы, якой ён працуе. І можа не прытрымлівацца нават той фармальнай дысцыпліны, якая існуе. Але ў пэўных выпадках, як, напрыклад, чыгунка, ці пошта, ці яшчэ нейкія службы, гэта, канешне, патрэбна. Такіх выпадках спазнение, конечно, мусит быть краны.
Совесть должна быть у человека, скорее всего, и тогда не будет проблем.
Внутренний контроль.
А у вас есть такие?
Да.
Николи не спазняется?
Нет, почему? Бывает в жизни всякие обстоятельства бывают. Троллейбус сломался, например. Знаете, говорят, что английская королева даже может опаздывать на 15 минут, парламент ее ждет. А если она не приходит, то тогда работа начинает дальше идти. Ну, если человек систематически нарушает дисциплину, то, видимо, надо какие-то меры принимать. А если это разовая ситуация, то зачем же так сразу жестоко? Нет, конечно.
Да. Как у самого работа ответственно, то, в принципе, да, не надо опаздывать. Нужно все время успевать. А наказание, ну, может так, чисто административный какие-то там выговор, но не больше, не более того.
Мне тяжело об этом говорить, потому что я сама всегда опаздываю.
Такие отказы мы почули у городни на питание, ци лічыце вы, что за спазнение на працу треба карать, например, позбавлять премиальных, або нават звольнять с працы.
Звонки на свободу.
Слухаюсь.
свободу каждый день, раница и вечера.
Всем жихарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Зверну вашу увагу, что передача «Звонки на свободу» в нашем эфире хвилин праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь позитивно ставиться до політики усходнього партнерства Єврозв'язу. Про це заявив міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. Газета «Народна воля» поступила у продаж у шапіки Білсоюздруку у Мєнську і Гомілі. Номер, який продається у кіосках, надрукований у Смоленську, номер наступного тижня буде на друкованы уже в Белорусском доме друку у Менску. От 2009 года Беларусь скасовывает привязку своего рубля выключно до доляра США. Жихар Нью-Йорку Марк Зельцер заявил, что наместник держсекретаря США Дэниел Фрид размовлял с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым про лёс его брата. У всех супрацовников Берозовской хуты Нёман во взросте от 18 до 55 годов обязали сдать отбитки пальцев. Жихар Нью-Йорку Марк Зельцер заявив, що намісник держсекретаря США Деніел Фрід розмовляв з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим про льос його брата. Тим часом адвокат Еммануїла Зельцера Зміцер Гарачка зустрівся зі своїм подоборонним у шпіталі Могильовської колонії, розказує Олег Грузділович.
27 листопада адвокату Змитру Гарачку дозволили наведать Еммануила Зельцера у медичной частцы Могилевской колонии номер 15, куда американца поклали одразу после этапа в Менску за резкое погашение здоровья. Как теперь почувается Еммануил Зельцер?
Плоховато пока. Раз в больнице, то пока лечится. Таблетки дают, то, что там можно, предоставляют, но пока находится в больнице. В ближайшее время еще будет находиться.
Еммануил Зельцер, який має шерех хронічних захворюваннях, потрапив у шпиталь з повищеним тиском. Перші дні йому ставили капельницу, потім дозволили користатися ліками, які передали супрацовники амбасади США. І він казав, що до обіду не може ходити, бо болять ноги. Розповідав про Зельцера Змітер Гарашка. Поводи адвоката, тепер його неподборонний подимається з ложка, але з великою тяжкістю. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, просив білоруські влади покласти його брата Еммануила Зельцера на лечення у республіканський тюремний шпиталь, де умови ліпші, але гэтая просьба не была выкананая. Паводле Марка Зельцера, прадстаўнікі адміністрацыі США працягваюць дамагацца датэрміновага вызвалення Еммануіла Зельцера.
Кандализа Райс разговаривал с Мартыновым.
Мне ведомо, что первый наместник держсекретаря Кандализы Райс Дэниел Фрид размовлял относно вызволения Еммануила с Сергеем Мартыновым, вашим министром замежных справ. Это было два дня тому. Про что они докладно домовились, мне неведомо. Але меркую, что коли белорусские улады плянуют полепшить отношения с Заходом, то без США этого не отрывается. Але докладно зразуметь, что у Менску отбывается отсюда вельми тяжко.
Да, только разобраться очень тяжело.
Сказав Марк Зельцер, брат Еммануіла Зельцера, осужденого білоруським судом на 3 роки зневолення за комерційний шпіонаж супроти Білорусі. У понеділок 1 снежня Змітер Гарашка планує знов навідати у могильовській тюрмі Еммануіла Зельцера і передати йому необхідні речі, книги і телевізор.
Повідомляв Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Комитет державной безопасности Республики Беларусь – одна со спецслужбов Беларуси правопераемник КДБ БССР. На думку філозофа Татьяны Процькі, у громадстве КДБ успрымаўся и успрымается як тайная полиция и як карный аппарат.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Белорусскую Атлантиду про КДБ слухайте в нашем эфире хвилин праз 25. От 2009 года Беларусь скасовує привязку своего рубля виключно до доляра США. Про это заявил первый наместник старшини правления Национального банка Беларуси Павел Клаур, выступаючи у Палаце представников. Что это может означать для экономики и жихаров Беларуси? Репортаж нашего менского корреспондента Владимира Глада.
Спадар Калаур заявіў, што пачынаючы з 2009 года беларускі рубель будзе прывязаны не да даляра, як было раней, а да кошыка валют.
Мяняецца рэжым валютнай палітыкі. Мы пераходзім ад прывязкі к долару к прывязкі к карзіне валют. У карзіну будуць уходзіць долар, еўра і расійскі рубль.
Першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку тлумачыць навіну так.
Вы знаеце, якая была непрадказуемая динамика доллара к евро, как он обесценивался долгие месяцы, потом резко укрепился.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць такі пераход станоўчым для эканомікі краіны.
Это приближение к тому, как должно быть. То есть вот наша корзина, у нас будет в ней 42% это евро, там где-то российский рубль будет там 32%, остальное это будет американский доллар. То есть мы меняем конфигурацию. Эта конфигурация соответствует нашему экспорту.
А як гэта адаб'ецца на звычайным жыхары Беларусі? Ці не прыйдзецца яму цяпер адсочваць курс нацыянальнай валюты не толькі да даляра, але і да еўра, і да расійскага рубля? На гэтае пытанне Леонід Заіка адказвае так.
Ему надо будет ориентироваться на одну единственную позицию. Это наличие работы. У него голова не будет болеть ни о долларах, ни о евро, ни о тугриках, ни о чем. Главное сейчас, о чем должна болеть голова человека, будет ли у него работа 8 марта 2009 года. Может ли он купить своей любимой женщине хотя бы флакон духов «Красная Москва».
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук каже, что звычайному человеку не будет потребы в наступном годе забивать себе голову долярами евро до российских. Рублями.
Показчик, на якую треба орієнтуватися простому чоловіку, це узровень інфляції. І інфляція в цьому році складе амаль 20%. Це критичний і кризисний показчик нашої економіки, і Національний банк треба об этом пам'ятати. Те, що він відв'язався від доляра, прив'язався до кошика, ну, по сутності, і він дав можливість ось так по-науковому ніким чином дати вам можливість удешевлення белорусского рубля. И треба чекать безумовно девальвации. И она будет залежать от того, насколько нам кредитов дадут, как будет працевать наши экспортеры. И насколько жесткая будет политика Национального банка в дочинении до коммерцийных банков, как он будет их кредитовать.
Это было меркование керовника аналитичного центра Мизеса Ярослава Романчука. Работники управы и допоможных служб Могилевского завода «Техноприбор» отправлены у вымушенные отпочинки. Про это поведомил наместник старшини Могилевского гарвыканкаму Олег Лицянков. Сами работники кажут, что с 1 снежня предприемство наогул спыняется на 2 тыдні. Поводле их заводские склады, заполненные продукцией, якая не користается попытом у споживцов.
Олег Литянков причиной гаротного стану предприятия назвал его закредитованность.
Сегодня часть работников этого предприятия находится во временных отпусках на 2/3, а это касается работников аппарата управления и вспомогательного персонала. Сегодня вот разрабатывается Белтурметом и Министерством промышленности программа по стабилизации финансовых и производственного положения этого предприятия.
Поведомил наместник старшини гарвыканкаму. Предприемство працует с 1964 года. Оно выпускает дрэваапрацоўчыя станки, светлотехнику, обсталяванне для хатчовой промысловости, а так само товары народного споживания. Сегодня в час обеду для проходной предприемства и столовки было нешматлюдно. На пытание, ці працуе завод, люди только мовчки отмахвалися. Один из рабочих все ж подтвердил, что завод с 1 снежня спыняется.
1 по 12, а там же 13, 14 попадает же суббота и воскресенье, 15 числа только на работу. Уже подставались. Ну, мне сейчас 55-й год. Кто мне, куда мне кто возьмет? Те, которые помоложе хлопцы, специалисты, конечно, поувольнялись. Оно вон объявление требуется, и слесаря, и литейщики. Уже на этот завод никто не хочет идти.
Тое ж подтверждают и на самим предприемстве.
Утечка кадров есть, да, я не могу сказать и врать вам не буду.
Признал супрацовник отделу кадров. Это единое, что удалось высветлить про ситуацию на предприемстве. Могилевский завод «Техноприбор» выходит в державное объединение «Белдрухмет». У приемной генерального директора объединения поведомили, что сегодня отбывается отмысловая нарада, на якой обмерковывается и ситуация на техноприборы. У травня 2007 года «Свобода» поведомляла про выявленное органами державного контроля приписки на техноприборы. Згодно с выниками тогочасной проверки, керавництво скажало статистику, каб завод был цікавым для банков, которые выдавали кредиты на его развитие. Тады поведомлялось, что кредиторская запозычанность предприемства была 40 миллиардов рублей. Банком же завод был виноват и близу 20 миллиардов рублей. Юриста Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Александра Королева ситуация на техноприборы не издевляя. И он связывая ее с усветным финансовым кризисом.
Технопривор – это одно из таких нестабильных предприятий, и тому, конечно, его относится финансовый кризис в первую очередь. Та продукция, которую эти предприятия выравняли, эта продукция еще не корректируется попытом, и тому она лежит на складах. А если лежит на складах, то ясно, что выпускать нема сенсу эту продукцию.
Говорив юрист Незалежного профсоюзу радиоэлектронной промысловості Александр Королев.
Дослідження свободи.
Углядаємося у звичайні речі.
Золото набивають злодії, які накрали грошей, бояться ложити у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого навпростого репресивного уздіяння.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну, я б так само, напевно, полізла пісити стяг. Тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне.
У дослідженнях журналістів «Свободи».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз на черзі огляд ваших телефонуванняў. Сьогодні його падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Днямі Александр Лукашенко заявіў: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць наше жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб нічога іх не стрымлівала». Каментары слухачоў «Свабоды».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси – пустая декларация. Орегорович – талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и поважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышко, Порша.
Наш сталы слухач Віктор з Менску робіць за увагу.
Оставьте лямант на кон президента. Усе президент да президент. Его не признае увесь свет и все сродки массовой информации свету и называют его президентом. Только Радио Свобода да Белсат да лукашенковские сродки называют Лукашенко президентом. Выборы не демократичные, не легитимные. Так каких после этого президент? Будьте послядоўнымі і, калі ласка, не называйце яго прэзідэнтам, а абходзьце маўчаннем.
Слухачу адказвае аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк.
Я думаю, наш слухач все ж таки не має рації. І он сутність політичного процесу і форми і процедури цього процесу лічить стоєсними. А так, на жаль, не є. Шмат президентів на світі вибрали, м'яко кажучи, у сумнівних виборах і часом сфальшованих. Але, коли процедурами у даденій країні такий чоловік затверджений головою держави, і он з'являється так само головою держави в світлі міжнародного права, і он представляє свою країну, і он підписує міжнародні домови, і вони мають силу закону. Тому тое, што слухач кажа, што прэзідэнта ніхто на свеце не прызнае прэзідэнтам, гэта неправда. Александр Ігоравіч Лукашэнка прызнаецца прэзідэнтам у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Калі ён падпісвае нейкую міжнародную дамову з дзяржавай, яго ж таксама тая дзяржава, якая з ім тую дамову падпісвае, прызнае прэзідэнтам. Ён з'яўляецца ў светле міжнароднага права галавою беларускай дзяржавы. Так што тут нельга казаць, што ніхто яго не прызнае.
26 лістапада ў Менску адбыўся круглы стол «Камунізм як антычалавечая ідэалогія, лічбы і факты». Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, колькасць ахвяраў сталінізму ацэньваецца дзясяткамі мільёнаў чалавек. У Беларусі было рэпрэсавана не меней за 60% дарослага насельніцтва. Аднак некаторыя слухачы «Свабоды» не схільныя крытычна ацэньваць савецкія часы.
Мы жили при коммунизме, в квартире, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиры. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками. Сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию пустое дело.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык. Зараз на чарзе навіны, адразу пасля іх падарожжа свабоду, малыя Жаберы і Чайдакудава Крупскага району і беларуская Атлантыда пра КДБ.
Двадцять годин 30 хвилин у Менску. Вы слухаете новини. Сегодня в Беларуси у свете. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства Евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. У интервью «Свободе» былый посол АБСЕ у Беларуси Ханс Георг Вік назвал становчими первые кроки, зробленные боками на сустрэч один одному. Газета «Народная воля» поступила у продажу шапики «Белсаяздруку» в Менску и Гомеле. Об этом поведомил главный редактор выдания Иосиф Середиш. Номер, який продается у киосках, надрукованный у Смоленску. Номер наступного тыдня будет надрукованный уже в Белорусском доме друку у Менску. Европарламентан з Ірландії Лієм Елвард закликав міністра заміжних справ своєї країни Мішеля Мартіна і амбасадора Білорусі у Євразв'язі Володимира Сянько неоткладно підписати двохбокове урядове погоднення, яке б дозволило 200 чорнобильським дітям приїхати у Ірландію на ближайші каляди. Поводле ірландського політика, білоруський урад після випадку у Італії, США і Бельгії, коли білоруські діти відмовлялися їхати додому, настоює на заключенні відповідних погодненню з урадами західних країн. От 2009 года Беларусь скасовывает привязку своего рубля выключно до доляра США. Про это заявил первый наместник старшини правления Национального банка Беларуси Павел Калаур, выступающий в Палате представников. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявил, что наместник держсекретаря США Дэниел Фрид размовлял с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартынову про лёс его брата. Тем часом адвокат Эммануила Зельцера Змитер Гарачка стрелся со своим подоборонным у шпитали Могилевской колонии. В эфире «Свобода», а зараз до международных подеев. Сенат Чеської Республіки ухвалив домову об розміщенні на території країни американського радару як частки супрацьракетного щита США. Прем'єр Індії Манмохан Сінг пообіцяв прийняти усі необхідні заходи супраць бойовиків, які зробили серію терористичних нападів у місті Мумбай. У Мумбаї, де у виніку терактів більше за 100 чоловік загинули, більше за 300 поранені, бойовики, як повідомляється, протягують утримлювати закладників у одному з шпиталів. Іракський парламент ухвалив домову об безпеці США, яка гарантує правову основу для знаходження американських військ у Іраку ще 3 роки. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях прогучить через півгодини.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы вы почуете две передачи. Хвилин прес 15 мы запропануем вашей увазе белорусскую Атлантиду. Сегодня у цикле «Житё и смерть митов» прогучить передача КДБ. Автор Вячеслав Ракицкий будет гутарить с философом Татьяной Протькой. А зараз подорожжа свободы. Про свою поездку у вёскі Дакудава и малые Жаберычы Крупского району сегодня рассказывая Владимир Давыдовский.
Далеко не у кожной вёсы яе жыхары могуць заявіць, што іх селішча заснавалі першабытныя людзі. А вось тыя, хто жыве ў малых жаберычах, што на Крупшчыне, могуць. Прынамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча, на кон старадаўняга паходжання жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехалі через большие жаберычы, кладбішча па левай стороне, а на эту сторону, наверное, метру 300-400, і ўжо начынаецца рэчка і круты абрыў. Вот там былі жаберычы. И происхождение их от слова «жабатина», это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, а тут же решка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших притоков реки Нача. Как только бульбу начнут осенью копать, так мешками мне в школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
Гісторыя суседняй вёскі Дакудава не такая даўняя, але і яе жыхарам ёсць што ўзгадаць. Адметна, што настаўнік тутэйшай школы, сябра партыі камуністаў беларускай Васіль Лапатін зацікавіўся мінулым Дакудава свядома, бо лічыць, што яго дзеці павінны ведаць гісторыю сваёй вёскі.
У нашай вёсцы радзіўся адзін з першых наркомаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Канешне, самыя цікавыя асобы гэта сям'я Санцэвічаў, якія тут жылі ў пачатку 20-го стагоддзя. Тры браты і адна сестра. Адзін з іх стаў вядомым вучоным біёлагам, другі быў выдатным краязнаўцам. І нават у 28-м годзе у журнале быў артыкул якраз пра вёску Дакудава. Ён напісаў, якія тут людзі жывуць, якія ў іх звычкі. Вёска дзялілася на два канцы. Адзін канец мужыцкі, так званы, а другі шляхецкі. Вось прозвішчы людзей, якія заканчваліся на скі, такія як Клічкоўскі, Петроўскі, Арлоўскі, вось у нас у вёсцы Круковскі, гэта потом той шлях ты дакудовскай. А такія Хадасевічы, тыя ўжо былі з мужыцкага канца. І вось мужыцкія і шляхецкія хлопцы і дзяўчаты паміж сабой нават і слаба і кантактавалі. Мужык на мужычкі жаніўся, а ўжо шляхціцы яны на сваіх.
Ці захавалася нешта з тых звычаяў?
У адказ Васіль задумаўся. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
Понятно, что годов 20-25 назад, я еще говорил, пойду у шляхту. И навод, когда были эти спрешки, даже стычки были, вот в настовом сельском клубе, и когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец направо стоял на узгорку, а мужицкий конец, ох, это бок, тут болото одразу было за хатами.
Сёння малыя жаберычы тыповая беларуская вёска, якая паволі адмірае разам з яе жыхарамі. А вось у 19 стагоддзі вёска мела рэальны шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хацелі адкрыць сельскагаспадарчую акадэмію, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тутэйшы стараста адгаварыў людзей. Адметныя малыя жаберычы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш. Сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай узнагароджаны Георгіевскім крыжам ды медалём і за контрреволюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніча бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверное, были и такие, что в какой-то мере, может, его и оправдывали. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, что кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как вызначился период Другой Сусветной войны для малыша Берышева?
Деревня уцелела, старосели, например, половина спалена была.
Докудово спалено было, так?
Докудово было спалено, Жаберыши уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, а остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда прошли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович прошел, например, с орденом славы. А Панас Монич прошел с орденом славы.
На хвалях «Радио Свобода» Владимир Давыдовский рассказывает про свое подорожье у вёски Докудово и Малые Жаберычи Крупского района.
Меньше счастливо склался лёс соседней вёски Докудово, где еще перед войной началось будовництво аэродрома. Дарэчы, стены одной из его побудов и дагэтуль узвышаются своеасаблівым помником тому часу.
У жнівні-верасні 41-го года тут стояли немецкие авиационные излучения, бомбардировщики были, юнкерсы. Одним из керовников этой эскадрильи, которая тут была, был довольно ведомый их летчик, авиатор Вальтер Хаген. У конца вёски немцы ее обнесли колючим дротом. Тут был лагерь военнополонных, червоноармейцев, которые будовали этот аэродром. У травне 44-го года, або, может, у червени, нехто из немцев попередил уже хорошо, что вёска будет спалена, и они дочекались наших войск уже. У лесе были 83 хаты было спалено, одна только засталась, и у самого конца вёски особенно стояла.
Сегодняшний день малых Жаберышев – это не только отъезд молоди, але и беспрацовье.
Что у нас, кроме фермы? Кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что ты Хучуковский комплекс есть. И докуда этой барауля свою пилораму вот удержат. Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. И они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацовье, але и за подшинком не лепей. У программе Докудовского клуба выключно дискотеки. Белорусские музыки сюды не завитывают.
Человек может поехать сюда, коли он энтузиаст. Коли довелось нам поразмовлять с Андреем Мельниковым, нашим бардом, и не супрать был бы приехать. Справа тем, что ему, я меркую, не дадут. Вот, например, были выборы, мы тут сбирали один место в районе, где сбор подписов велся за Александра Меленкевича. Звернулись приблизно до 145 человек, подписи свои поставили больше за половину. И звернулись с заявой, что дайте махчимость здесь провести сустречу с его доверенной особой. Але отмовили на том подставе, что у списе вызначенных райвыконкамов мест у нашей вёсцы наогул не знайшлося. У центра сельсовета не знайшлося ни одного места, где может сустреться доверенная особа, або сам кандидат, тому депутат, або президенты с выборщиками. А коли вывесил объяву об тем, что все ж таки плануется проезд, надея на то, что дозволит проведение этой сустречи, то приехала милиция, склад протокол, и администрационная комиссия при райвыконкаме выписала штраф в одну базовую величину.
Ти политизованная сегодня вёска.
Политизованность возникает только тогда, когда возникает проблема, якая тычется их життя. Вот тут яны вельми добро разумеют, что это супроть их интересов.
Это уже, как это было подчас долучения мясовой господарки до соседнего сельскохозяйственного вытворчего кооперативу.
Спробовали тут яны и подписи собрать супроть этого долучения. Звернулись до нас, как до активных людей. Опытали у всех, дали у райвыконкам один раз, никакого отказа. Потом особенно механизатор, уже там навод, ничего мы им не робили. Сами собрали, просто мы передали их заяву, там уже было 15 недель человек. Так само им никакого отказа. Людей просто кинули, они это бачат. В этом сенсе, они политизованы. Але митинги, пикетеры, они это робить не будут. Навод там некую заяву написать, оборонить то, что мы голосовали вот так, как у нас отбылося на выборах у районный совет, коли тут по нашей вёсцы был кит бюллетеня у скрыни для дотерминового голосования. Навод сами они казали, да, мы голосовали вот за вас. Там был кит. Ну, обманули, да и обманули, вот всё. На этом спынилось.
Віктор Бурый, дарэчы, былы афіцэр, адрозна ад іншых вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць, бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога рашэння?
Па-першае, мае бацькі адсюль, таму можна на каго-то аперціся. У горадзе я сябе не знайшоў, я спрабаваў працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, яна не хапае мне да жыцця. У мяне шматдзетная сям'я, трое дзяцей у мяне ёсць, жонка не працуе, таму я як бы добытчык. І таму асноўная мэта майго знаходжання ў вёсцы – гэта праца. Она не связана з сельскай гаспадаркай, але сельская гаспадарка таксама связана. Напрыклад, у гэтым годзе я прадаў бульбы тону са свайго маленькага участка. Зарабіў такім чынам 600 тысяч беларускіх рублёў.
А сям'я пераехаць не хоча?
Не, сям'я сюды не хоча пераехаць, таму што ў мяне ўсе жыхары гарадскія. Старшая дачка навучаецца ў БДУ, малодшая заканчуе школу, і сын маленькі, 3 гады яму вось скоро будзе. В вёсцы можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што як бы тут добра не было, дзеці ў вёсцы не абкрадзены. Не мае спартыўных секцый, музыкальных школ.
А як тутэйшыя дзеці малююць сваю перспектыву? Безумоўна, яны шмат у чым наіўныя, але тым не менш, я думаю, што ў кожнага ёсць некія свае мары.
На жаль, першы момант у тым, як яны бачаць сваю будучыню, ён не со знаком плюс. Гэта не пазітыўны момант, што я мару стаць тым-то. Ён добра ведае, кім ён не марыць стаць. Куды заўгодна, толькі не ў вёсцы. Вось гэта іх падштурхове. Яны 9 класаў заканчваюць, яны да апошняга моманту не ведаюць, куды ісці, да чаго яны схільныя, здатныя, проста ідуць, абы адсюль зайсці.
У такіх варунках якая перспектыва чакае вёску?
Все ж такі вёска набыла статус аграгарадка, яе становішча даволі добрае, 3 кіламетры ад шашы. Я думаю, што яна ператворыцца мала-памалу удачны пасёлак. Но гэта адзінае, што не дае адмерці канчаткова.
Вы слухалі перадачу «Падарожжы свабоды». Уладзімір Давыдоўскі наведаў для вас вёскі Дакудава і малыя Жаберычы Крупскага раёну. Нагадаю галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства Еўразвязу. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Газета «Народная воля» паступіла ў продаж у шапікі Белсаюздруку ў Менску і Гомелі. А 2009 году Беларусь скасоўвае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Генеральная пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў далі фармальныя адказы на заявы дэмакратычных актывістаў аб забароне выезду за мяжу. Усіх супрацоўнікаў Бярозаўскага шклозаводу «Нёман» ва ўзросце ад 18 до 55 абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Работнікі управы і дапаможных службаў Магілёўскага заводу «Тэхнапрыбор» адпраўленыя ў вымушаныя адпачынкі. Светлагорскае вытворчае аб'яднанне «Хімвалакно» зазнае цяжкасці з рэалізацыі віскознага валакна. Гаворыць Радыё Свабода. Зараз беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння прапануем перадачу КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Тацянай Процькай.
КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, правапераемнік КДБ БССР. поводле закону. Органы державной безопасности являются одной из часток системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь и обеспечивают в межах даденных им полномочий безопасность особы, громадства и державы от внутренних и внешних погроз.
У громадстве КДБ воспринималась как тайная полиция, якая сочит за человеком во всех ягоных сферах деятельности, включно с приватным життем и як карный аппарат. Такое ставление до КДБ заховывается у свядомости людей и у новой, суверенной Беларуси.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Конечно, реальность. Про это засвечивает не один из тех молодых людей, что были выкликаны по выпадках демонстраций, деятельности у незарегистрованных организаций. Але это и мит, яким батьки пужают ту же самую молодь.
Дык, чому існує мит про КДБ? И с чего он складается?
Мит про КДБ складается с двух взаимопротилеглых часток. Фактично, это два самостоятельных мифы. Первый можно коротко сформулировать наступным чином. КДБ усемогутное и повсюдное, оно контролюет нас, наши телефонные разговоры. Каждый из твоих знакомых может быть сотрудником КДБ. Там работают особы абсолютно отмолные по своих человеческих якостях, и ничего доброго от контакта с КДБ чекать не треба. Это мит, основанный на страху перед спецслужбами, и сам выкликает и подтримливает этот страх. Другий мит – становчий. У чекиста повинна быть холодная голова, горячее сердце, чистые руки. Люди старейшего поколения писали это у школе. Караючи меч революции, недремное вока партии. Такие пригожие паравунанни выкористовывались для публичных оповедов про деятельность КДБ. Лечилось, что миновито тут находятся и звышспециалисты, якие могут литерально усе.
А что явилось реальной подставой для створения митов про КДБ?
У подмурку отмолных митов лежит реализованная супрацовниками КДБ магчимость порушать законы и конституции краины беспокарально. У подмурку установчих проба замазать наявность этих порушений. И, конечно, соправдные добрые справы. Отмовные миты складались у народе, и их носбитом з'является народ. Становчие миты про КДБ з'являлись и з'являются часткой официальной державной идеологии. Зрозумело, что их створальниками были певные державные установы, распаусюдживали становчие мит державные сродки массовой информации.
А как долго складался этот мит?
Без малого 100 годов. Разом с советской уладой у 18-19 годах минулого тогодия на Беларусь пришли спецорганы, которые спочатку имели назву ЧК БЕЛ, потом ДПУ БССР, НКУС БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, и которые сейчас называются КДБ Республики Беларусь.
С распадом СССР союзные республики, нават Россия, отмовились от этого назову. Подается, что Беларусь – одинная краина, где КДБ застався. Чому?
Меркую, тогочасное керавництво краины и самого КДБ не захотели менять назву. У 97-м годе белорусское КДБ святковало свои 80-е угодки. Пераемственность подкресливалась и у артикуле тогочасного старшини КДБ Владимира Мацкевича, який был надрукованы у специальном выпуску часописа «Вестник КДБ». И он писал, нельзя всю деятельность ВЧК КГБ и его кадры представлять одномерно и только лишь в черных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное.
Але люди и, у першую чаргу, напевно, сами ж, кадебісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, не шмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, могу узгадать Михайлу Кукабаку, який працавал электрослесарем на Бабруйской ТЭЦ-2. За то, что распаусюдживал листы и литературу с МСДАТа, не однажды змещался в психиатричную больницу, а у кастрычнику 1978 года был арештован и осужден. Могу так само узгадать процессы над баптистами, высылку яуреев, справы так званых отказников, молодых людей, которые отмовлялись служить у советской армии. В 1992-1994 годах я имела махчимость працевать с архивами членами КДБ по теме своей докторской диссертации. Памятаю, как супрацовники республиканского КДБ вельми гонорились справами своей установы в борьбе с крадежами державной маемости и коррупцией. Люди, которые працавали у КДБ, не чували за собой вины, списывали все хибы на сталинский час, отмовляли наявность куропат. Яны вельми хотели, каб застался только один миф про КДБ, становчий. Те ж, кто імкнулся и досягнул политической влады в Беларуси, не только не збирались что-нибудь менять в Украине, але наоборот, старались сбудовать тут прикладный социализм, социализм с человечим тваром. Мит про КДБ с чистыми руками был им вельми потребный.
И тем не менее, у этой часы уже гучала правда про куропаты. Место, где отбывались массовые расстрелы. Неужо гэты тень не хвалявал керавництва тагачаснага КДБ?
Конечно, хвалявал. Але каб не протягнуть увагу грамадскасці до гэтых подей, была выдвинутая наступная официйная версия. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтае злачынства. И тому да их не маем ніякага дачынення. Гэты час у самих КДБ была створаная комиссия, якая займалася проглядом особистых справ, осудженных с допомогой НКУС. Про справы послевоенного КДБ наогул мало кто что-нибудь ведал докладно. Гэта было выкарыстано для того, каб яшчэ раз затвердить у громадской думки. Мы сапраўды маем гарачае сэрцы и чистые руки.
У свядомости громадства усё ж пераважая адмоўны міт про КДБ, як бы того не хотели улады. Чаму?
Тому, что люди памятуют несправедливость и смерть. Памятуют жахливые чаканье черного воронка, после якого люди зникали бесследно. Памятуют свою бездопоможность перед державой, свою безоборонность. Эта память, коли можно так мовить, генетичная. Это просто страх, переодолеть який не так просто.
Иснуют же личбы, якие могут доказать, крывавые это руки, ти чистые.
Докладная колькасць репрессованных невядомая, бо архивы КДБ застаются закрытыми нават более, чем это было 15 годов тому. По моих подликах, ахвярами репрессий только с 1917 по 1953 годы на Беларуси стали больше за 650 тысяч человек. За 5 год, с 35 по 40, было расстреляно 28 425 человек с 86 168 осудженных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але, Татьяна, кажут, что за часы Другой Всесветной войны немцы расстреляли все ж больше людей, чем советские чекисты. Чому тады белорусы, сучасные, немцев не боятся, а чекистов, кадебистов боятся?
Мабыць, это крыху цинично гучить, але у міце про КДБ важны не столько колькасць репрессованных, як их якость и якость самих репрессий. На Беларуси знищенной стала значная частка национальной интеллигенции. Кируючих аппарата – это люди у большинстве вядомые. И ихние репрессии выкликали наибольший резонанс. Гэты здобыток спецслужбы у 30-х годов добро выкарыстовывается и сёння. Памятаете, як по телебачанне показывали министра у кайданах?
Натурально памятаю, але я памятаю так само и фильмы про ЧК, где яны здійсняют вельми добрые справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга описывать только у змрочных истории. Добрые справы по борьбе с организованной злочинностью, трафиком наркотиков, шпионажем и иншим никто не собирается отбирать у КДБ. Але гэтая деятельность, калі так мовить, звычайная. Заховывать безопеку, добробыт громадян, кироваться законами. У міці про КДБ головный акцент как раз на тем, что люди с этого ведомства порушают закон, порушают его беспокарально и у своей штудённой працы.
Так бы мовить... Справа знов только у людях, у тем, что у КДБ проникают вороги и компрометуют это поважанное ведомство, тому иснует адмоуный мит.
Вядома ж, без людей обойтись нельга. Конкретные люди катавали белорусских письметников не хуже, чем у фашистских застенках, давали загады на беспадстаўные принижения и расстрелы. И, конечно, гэтых людей трэба лечить, коли не ворогами, так профессийно непригодными. И основная масса катаў так само была покараная тими ж спецслужбами. Але подчас моей працы в архиву КДБ я познайомилася со значной колькостью супрацовников. Большая частка из них по-своему добрые и сумленные люди. Але только по-своему. Усім им належить уявление про то, что супрацовник КДБ звыш человек, який один, ведая правду, може осуждать без суда и карать без суда так само.
И Дзержинский так само звыш человек, зрешты, нам пропагандует такого Дзержинского. И по сегодняшний день на супроть будинку КДБ в Менску стоит бюст Дзержинского, а як уваходишь у клуб Дзержинского, прикладом на рок-канал, концерт, дык аж присядаешь, убачивши гэтага великого бронзового Феликса.
Не, романтичные истории про верность и кахання до жонки не дают подставу не долучаць жалезнага Фелікса да звыш чалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапаляку, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру ў яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пасімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філозаф Тацяна Процька. У наступны чацвер у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» слухайце перадачу «Партызан» з удзелам філозафа Валянціна Акудовіча.